новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Радован Караджич должен предстать перед Гаагским трибуналом. Политические последствия наводнения на Украине. Скандал во Владивостокском руководстве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема украинская, драматическая. Речь пойдет о том, как стихийные бедствия имеют прямые политические последствия. Верховная Рада Украины провела внеочередное заседание, посвященное ликвидации последствий масштабного наводнения в западных регионах страны. Даже стихийное бедствие не смогло примирить главу государства и премьер-министра, между которыми продолжается противостояние. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Прервав каникулы, депутаты Верховной Рады собрались на экстренное заседание. Парламентарии утвердили указ главы государства, согласно которому отдельные территории Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации. Кроме того, депутаты с небольшими поправками поддержали не правительственный, а президентский проект изменений в государственный бюджет. Он предусматривает выделение пострадавшим от стихии региона свыше 1 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем предлагал кабинет министров. Оппозиция, по словам представителя партии регионов Александра Пеклушенко, будет строго контролировать расходование этих средств.
С первой минуты каждая копейка должна быть контролируемая парламентом. И тогда мы будем уверены, что эти деньги дойдут по назначению.
Жертвами наводнения стали 30 человек. Десятки тысяч семей остались без крыши над головой. С просьбой предоставить гуманитарную помощь Западной Украине официальный Киев обратился к мировому сообществу. О готовности участвовать в восстановлении пострадавших территорий уже заявили некоторые страны Евросоюза. Премьер-министр Юлия Тимошенко убеждена, что главной причиной масштабного наводнения являются погодные условия. Почти трехмесячная норма осадков, выпавших в течение нескольких дней. Все дамбы оказались разрушены стремительными потоками. Впрочем, депутат пропрезидентской нашей Украины народной самообороны Игорь Криль обвинил правительство в недостаточном финансировании противопаводковых мероприятий. Еще одной причиной наводнения экологи называют бесконтрольную вырубку лесов. В Карпатах местные жители валят лучшие деревья и свозят их к себе во дворы. На утро приезжает лесовоз, древесину скупают у крестьян за копейки и везут в Западную Европу, рассказал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.
До определенного момента природа Карпат могла сдерживать огромное количество воды. Помноженное на, может быть, общую массу, природный механизм не могут уже этого сдержать, и поэтому мы имеем такие сильные разрушения. Из нового лесного кодекса Украины изъята такая категория лесов, как первая группа, это охраняемая категория. То есть теперь у нас, по сути, везде лес рубить можно.
Между тем, жители, оказавшегося в эпицентре стихии, города Надвирна в Ивано-Франковской области, считают, что наводнение произошло из-за массовой незаконной добычи в руслах рек щебня, который в последние годы активно используется в строительстве. И президент, и премьер-министр одновременно побывали в наиболее пострадавших районах. Однако даже здесь ощущался конфликтный характер отношений Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Слово руководителю социологической службы «Украинский барометр» политологу Виктору Небоженко.
Я думаю, сейчас любой повод, даже самый невинный, от международного до культурного, от религиозного до личностного, от погодного до какого-то экономического, становится поводом для конфликта между двумя претендентами на президентский престол в Украине. Поэтому ничего не удивительно, что такие серьезные вещи, как наводнение в Западной Украине, которое дает возможность стать любому политику и героем, и трусом, конечно, становится объектом для манипуляции со стороны президентской и премьерской власти. Все очень просто, они должны сейчас объединить свои усилия, не опираться на какую Верховную Раду и сделать все возможное, чтобы помочь людям. Вместо этого мы видим опять попытки протолкнуть те или иные бюджетные конструкции.
Когда в Верховной Раде обсуждали меры по преодолению последствий стихии, президент Ющенко находился на крымской даче в Фарусе, где он уже несколько дней проводит отпуск. Этот факт не остался незамеченным и сторонниками премьера, и оппозиции, продолжает Виктор Небоженко.
Ющенко делает все, чтобы показать, что в это время, когда он отдыхает в Крыму, гибнет Западная Украина. А для Тимошенко очень важно, чтобы сместились акценты в повестке дня, ведь никто не мог понять, какая ее политическая роль и какая ее позиция в праздновании крещения Руси, которое довольно сильно потрясло политико-религиозный мир православного СНГ.
Юлия Тимошенко, в отличие от главы государства, проигнорировала все торжественные мероприятия в минувшие выходные по случаю юбилея крещения Киевской Руси. В окружении премьера объяснили ее отсутствие болезнью. Однако неофициально утверждается о нежелании Тимошенко присоединяться к президентской инициативе по созданию под юрисдикцией Константинополя Единой Православной Церкви на Украине.
Не только в этой новой позиции, а скорее в желании добиться невозможного для Украины, собрать голоса как на Западной Украине, так и на Восточной. И поэтому она выбрала своеобразную неожиданную нейтральность, что для нее нетрадиционно. Я думаю, что это будет иметь последствия. Я думаю, что она поэтому так активно сейчас занимается событиями в Западной Украине.
На недавней пресс-конференции президент Ющенко предложил, что Тимошенко будет баллотироваться на высший государственный пост на следующих выборах, которые должны состояться в начале 2010 года. Вот как комментирует эти слова один из руководителей фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина.
Это противостояние уже всем в стране, конечно, осточертело. И я не буду сейчас оценивать Юлию Владимировну, там есть тоже свои проблемы. Но то, что лежит на поверхности, это какая-то, я бы сказала, обычная элементарная жлобская дурь. Свое предположение, что Тимошенко пойдет на президентские выборы, ну, что вполне возможно и естественно для человека, который имеет один из двух высших рейтингов в стране. Я имею в виду ее и Януковича. Было изображено чуть ли не как предательство. Ну как же так? Я ж туда пойду. Как еще вообще кто-то может?
В минувшем месяце противникам Юлии Тимошенко не удалось добиться ее отставки с поста руководителя кабинета министров. Очередная попытка лишить премьерского кресла одного из самых рейтинговых украинских политиков ожидается осенью. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, авторские колонки, публицистику, аналитические статьи, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве сейчас 18:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса домов перекрыли въезды на строительную площадку. Участники акции требуют диалога с московскими чиновниками. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии по подозрению в шпионаже, был освобожден и уже находится в Москве, сообщили сегодня в пресс-службе МИД России. Мэр Нижнего Тагила Николай Диденко исключен из «Единой России». Решение было принято на заседании Президиума политического совета партии. В городе Мосул на севере Ирака 3 полицейских погибли и 4 ранены, когда заминированный автомобиль врезался в стену полицейского участка. Конституционный суд Турции после 3 дней заседания отклонил иск о распуске правящей партии «Справедливости и развития». Афганские власти распорядились освободить задержанного в понедельник ведущего телевизионной программы, который в прямом эфире критиковал правительство страны. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина, политика, социальные и научные темы. Не пропустите. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. сейчас обзор, обещанный обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали публикации в европейских газетах, мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с американских тем.
Американские газеты комментируют данные доклада Центра исследований иммиграции, согласно которым число нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах сократилось на 1 300 000 за год, или на 11% с августа прошлого года, до 11 200 000 человек. Как отмечает Нью-Йорк Таймс, это далеко не единственное исследование, говорящее о значительном сокращении числа нелегальных мигрантов. Эксперты объясняют эту тенденцию экономическим спадом, сказавшимся на отраслях, в которых занято значительное число нелегалов. Только в одном штате Калифорния за прошлый год под сокращение попали 134 тысячи рабочих мест в строительной сфере. Но данные отчета вызывают сомнения. Разумеется, точно подсчитать нелегалов невозможно. Представитель Калифорнийского центра изучения иммиграции считает, например, что нет никаких явных свидетельств того, что снизилось число людей, которые стремятся пересечь границу, или что те, кому уже удалось пробраться в Соединенные Штаты, покинули страну. О другом аспекте этого сюжета пишет Лос-Анджелес Таймс. Газета напоминает, что в последнее время агенты Федеральной миграционной службы провели несколько рейдов на предприятиях, где заняты нелегальные мигранты. В частности, в мае в городе Поствиль, штат Айова, где такой рейд был проведен на мясоупаковочной фабрике, были задержаны 400 ее работников. В результате других подобных рейдов были задержаны тысячи человек. Консерваторы поддерживают эту тактику, тогда как ее оппоненты указывают на случаи ошибочных задержаний граждан Соединенных Штатов, смертей арестованных нелегалов и на отсутствие санкций против менеджеров, которые принимают нелегалов на работу. В частности, представители Конгресса США, посетившие фабрику в Поствиле, осудили как условия труда, так и отсутствие каких-либо мер со стороны властей по отношению к владельцам и управляющим этим предприятием.
Давайте от американских тем перейдем к российским. Что пишет Россия в американских газетах?
Взаимоотношениям российских компаний и государства посвящает сегодня статью Christian Science Monitor. После того, как Владимир Путин устроил разнос компании Mitchell, ее акции на Нью-Йоркском и Московском фондовом рынке упали почти на 8 миллиардов долларов. Роберт Дадли, управляющий ТНК BP, на прошлой неделе спешно покинул Россию, утверждая, что его компания подвергается гонениям со стороны властей в ходе внутреннего спора за контроль с российскими партнерами. Последние месяцы на компанию обрушились проверки со стороны природоохранных ведомств и претензии, касающиеся неуплаты налогов в прошлом. Одному ее сотруднику были предъявлены обвинения в шпионаже, а зарубежному персоналу в массовом порядке приостановлена выдача виз. По словам аналитиков, продолжает газета, все это продолжение кампании, начатой Кремлем, с уничтожения нефтяной компании «ЮКОС» и ареста Михаила Ходорковского. Доклад правительства, осуждающий Mitchell, был подготовлен вице-премьером Игорем Сечиным, тем же чиновником, который руководил атакой на ЮКОС. Тогда на частную компанию обрушилась лавина уголовных дел и претензий налоговых органов за прошлые годы, и в итоге ее активы оказались преимущественно в руках государственной нефтяной компании «Роснефть». Судя по моему личному опыту, в России почти не существует ни верховенства закона, ни права собственности, цитирует газета Билла Браудера, управляющего лондонской компанией Hermitage Capital. Браудер утверждает, что коррумпированные чиновники российского МВД решили завладеть тремя дочерними фирмами его компании. Когда-то олигархи обворовывали всех, а теперь воровством занимаются правоохранительные органы, говорит Браудер. Во вторник инвестиционный банк Morgan Chase понизил рейтинг акций российских компаний, предостерегая, что нестандартные политические методы создают риск для экономической стабильности страны, напоминает Christian Science Monitor.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Вернемся к российским темам. Генсовет партии «Единая Россия» рекомендовал приморским единороссам в законодательном собрании выдвинуть в сенаторы от Приморского края бывшего главного федерального инспектора по региону Сергея Ломаева вместо ставшего мэром Владивостока сенатора Пушкарева. Однако, как выяснилось из официальной справки УВД, Ломаев находится в федеральном розыске в связи с возбуждением против него уголовного дела по факту использования фальшивого диплома о высшем образовании, рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
В том, что новым сенатором от Приморья станет член «Единой России», мало кто сомневается. Но спущенная из Москвы кандидатура приморских партийцев озадачила. 2 июня президиум Генсовета своим решением рекомендовал для избрания на высокую должность Ломаева Сергея Александровича. Это решение ввело местных партийцев в шок. Репутация Сергея Ломаева – одна из самых скандальных в Приморье. До недавнего времени, в течение 2 лет, он был главным федеральным инспектором по Приморскому краю. И все это время местная и центральная пресса писала о фальшивом дипломе чиновника о высшем образовании и даже ксерокопии подделанного документа публиковала. Депутаты прессе не верят. В компетентные органы был направлен официальный запрос. Получен ответ, из которого следует, что Ломаев С.А. привлекается к уголовной ответственности по статье 327 УК, часть 3, использование заведомо подложных документов. Компетентные органы сообщают также, что 10 июня 2008 года вынесено постановление о розыске Ломаева С.А. Ответ МВД озадачил единороссов. С одной стороны, есть распоряжение Генсовета, с другой стороны, утверждать сенатором человека, находящегося в федеральном розыске, еще не случалось. Для начала надо Ломаева хотя бы найти, считает секретарь Приморского регионального отделения партии Петр Савчук.
Есть вопрос, он ставился давно, и нам тоже непонятно, почему Генсовет утверждает таких людей. Региональный политсовет данный вопрос не обсуждал. Мы хотели обсудить 4 кандидатуры, появилась 5-я, и я попросил, чтобы нам дали возможность провести консультацию. Ну, к сожалению, мы получили решение. Почему произошло таким образом, я не могу здесь комментировать. Генсовет могли ввести в заблуждение тоже. Там же не все знают Ломаева. Но если мы видим, что действительно есть факт, есть случаи, где происходит дискредитация партии, первичка, местный политсовет рассмотрит этот вопрос.
Решение партии о выдвижении Ломаева в сенаторы поставило местный политсовет в комическое положение. Приморские единороссы, следуя линии Генсовета, на днях как раз объявили очистки рядов и даже успели выдворить из партии 5 видных членов за дискредитацию. Партийных билетов лишились условно осужденный за превышение полномочий экс-мэр Владивостока Владимир Николаев, бывший вице-губернатор Приморья Александр Книжник арестован, обвиняется в мошенничестве, бывший член политсовета регионального отделения Дмитрий Глотов находится в розыске, обвиняется в угрозе убийством, бывший вице-губернатор Александр Шишкин, тот самый, у которого в сортире лежал коврик с изображением председателя партии Путина. Он также был арестован по обвинению во взяточничестве. Следующим в очереди на вылет из партии был как раз Сергей Ломаев, объявленный нынче в розыск. Партийцы гадают, зачем Ломаева ищут. То ли чтобы посадить, то ли чтобы сенатором сделать. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
И еще одна российская, только не региональная, а столичная тема. На Воздвиженке в Москве завершено строительство нового здания военторга. Когда сносили старое, обещали, что памятник эпохи модерна будет восстановлен в прежнем виде. Однако то, что получилось, подверглось резкой критике архитектурного сообщества. Рассказывает Лиля Пальмелева.
Здание, построенное в первом десятилетии 20 века по заказу экономического общества офицеров Московского военного округа, перепутать с другими было невозможно. Фасад с рыцарями на фронтоне запоминался с первого взгляда. Но что же сейчас? Об этом спросим члена Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко. Видели ли вы после того, как раскрыли леса, новый военторг?
Видел его и очень огорчился, поскольку автора его, такой руководитель мастерской Моспроекта 2, господин Колосницын, и руководитель Моспроекта 2 Михаил Михайлович Пасохин, позволили себе нарушить процедуру, которая у нас существует, а именно, что все общественно значимые проекты на территориях исторических зон подлежат обязательному прохождению через наш экспертный совет при главном архитекторе.
При главном архитекторе Москвы.
Да, и вот этот наш общественный совет последние годы как-то все меньше и меньше проектов. Ну а зачем, если можно обходить встречи с нами, согласование с нами, тем более, что мы все с критикой, приходилось переделывать. делать.
Алексей Алексеевич, я не поняла, они вам вообще проект не показывали?
Или
показывали, но не учли ваше предложение?
Нет, нет, не показывали. В результате то, что очень нетрудно можно было исправить, и то, чего мы ни в коем случае не допустили бы, в частности, появление прямо над главным фасадом гигантской мансарды, ну, те же самые объемы можно было получить иначе, расположив ее, ну, где-то в глубине там и так далее.
А в подлинном прежнем военторге этой мансарды не было?
Ну, конечно, не было мансарды. Когда нормальный процесс рассмотрения проектов, тогда и находится решение. Мы говорим, нет, так нельзя. В результате там разные варианты. Ну, мы же профессионалы. А в результате нарушения вот этого установленного регламента все пущено на самотек. Как заказчику, авторам приходит в голову, вот так они и реализуют.
Расскажите о своих впечатлениях. Что же им пришло в голову?
Им пришло в голову, во-первых, резко увеличить масштаб всех пропорций объемно-пространственного решения и пропорций всех деталей. Поэтому подлинные элементы, очень немногие элементы, которые сохранились от наружной декорации военторга, выглядят очень странно, поскольку у них просто другой масштаб. То здание архитектора Залесского 1912 года было исполнено благородства, достоинства, сдержанности, точности и элегантности, но такой настоящий модерн, европейский модерн. То, что получилось сейчас, это никакая не реставрация, это никакой не модерн, а это очень в ряду того, что реализовано, например, на Поклонной горе. Вот это пример того, что итальянцы нежно называют мания грандиоса, то есть вот такое стремление чрезвычайно гигантомании, с таким имперским духом.
У подлинного военторга внутри был атриум, и это была одна из примет той элегантности, о которой вы говорили. Сохранился ли он теперь?
Да нет, ну там же все снесено было абсолютно. Старое здание снесено абсолютно, поскольку под ним делался гараж на 5 этажей, на 5 ярусов, и, ну, чтобы работать там на глубине, под землей, при том, что над головой старое здание, хотя оно на самом деле молодое, 1912 год, это совсем молодое для архитектуры. Оно было очень крепким, хорошим, но все равно ведь тяжелая техника там под землей раскапывала этот котлован. Значит, была опасность, тем более, что старый военторг больше 10 лет не использовался никак. Его сознательно доводили до состояния руины.
И этим потом оправдали, что спасти памятник нельзя, построим новодел.
Да, самое главное, что он не был официально памятником. Это вот упрек предыдущим органам охраны памятников, то, что он теперь называется Москомнаследие, поскольку по классу своему он, безусловно, заслуживал статуса памятника.
К сказанному Алексеем Клименко добавим, сейчас все дружно называют военторг одной из трех самых значимых архитектурных утрат последнего времени в Москве. Как и следовало ожидать, это невосполнимая утрата. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Это и другие наши материалы, темы, авторские колонки, аналитика, публицистику, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса главная тема – это, конечно же, Радован Караджич, который вот в эти минуты предстал впервые перед Гаагским трибуналом. Некоторые другие темы наши постоянные рубрики, но сначала сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины растет число жертв наводнения. По некоторым данным, оно приближается к 30. Десятки тысяч человек остались без крова и средств к существованию. Верховная Рада Украины объявила 6 западных областей, пострадавших от наводнения, зоной чрезвычайной экологической ситуации. В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса домов перекрыли въезды на строительную площадку. Участники акции требуют диалога с московскими чиновниками. Они утверждают, что назначенные им компенсации за снос домов недостаточны. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии по подозрению в шпионаже, был освобожден и уже находится в Москве, сообщили сегодня в пресс-службе МИД России. Руководитель ливийского офиса компании «Лукойл Оверсис» был задержан в Триполи в конце ноября прошлого года. Мэр Нижнего Тагила Николай Диденко исключен из «Единой России». Решение было принято в четверг на заседании Президиума Политического Совета партии. Как сказано в постановлении, Диденко исключен за действия, дискредитирующие партию. В городе Мосул на севере Ирака 3 полицейских погибли и 4 ранены, когда заминированный автомобиль взорвался, врезавшись в стену полицейского участка. С начала недели это 5-е нападение смертника в иракских городах. Конституционный суд Турции после 3 дней заседания отклонил иск о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Ее обвиняли в попытке подорвать светские устои государства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. Выборы назначены на 17 сентября, сам Ольмерт в них участие не примет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И главная новость этого часа. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, впервые вот в эти минуты предстал перед Гаагским трибуналом. Сейчас в прямом эфире по телефону наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Софья, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что происходит, как выглядит Караджич, какие меры безопасности, в общем, вся информация. Пожалуйста.
Ну, что касается мер безопасности, они очень серьезные. Никто изначально даже не знал точно, когда Караджича подвезут к зданию трибунала, который находится в 2,5 километрах от тюрьмы в Схевенингене. Прибыл он почти вовремя, немножечко с опозданием началось заседание. Выглядит он, надо сказать, весьма эффектно, если можно воспользоваться таким эпитетом в данной ситуации. Он очень аккуратно подстрижен, побрит, одет в темно-синий костюм с таким фиолетово-синим галстуком. И ведет он себя совсем не так, как говорил раньше, что будет себя вести в случае, если будет арестован и попадет в Гаагу. Раньше он говорил, что ничего вообще не скажет, будет молчать постоянно или скажет, что он вообще не признает трибунал, будет только строго смотреть на окружающих людей на заседание. Сейчас он активно отвечает на вопросы. Пока заседание началось где-то 25 минут назад, и все вопросы до сих пор носили исключительно формальный характер, то есть вопрос о том, признает ли себя виновным по пунктам обвинения, а их 11, этого вопроса судья, голландский судья Олаф Ори, который ведет заседание, пока еще не задал. В настоящий момент судья зачитывает подробно, дословно все 11 пунктов обвинения, но перед тем, как зачитать подробно текст обвинения, судья зачитал в общих чертах, что включено в эти 11 пунктов. Из них 5 пунктов – это преступления против человечности, 4 – военные преступления. Прежде всего, Радован Караджич обвиняется в том, что он был с 1991 по 1995 год единственным лидером фактически Республики Сербской и, соответственно, либо не предотвратил преступления, которые совершались на территории Боснии, армией этой республики, либо не наказал тех, кто их совершал, либо даже сам отдавал, возможно, приказы. Прежде всего, это то, что армия терроризировала и преследовала боснийцев с территории Боснии, то есть все не сербское население с определенных территорий Боснии, то есть мусульман, боснийцев и хорватов, те, которые не выезжали сами, выселялись насильно или были убиты. Судья перечислил все концлагеря на территории Боснии, куда помещались эти люди, сказал, что были разрушены их дома и религиозные учреждения, то есть мечети. Упомянул, что тысячи мусульман мужского пола были уничтожены, прежде всего имеется в виду Сребреница. Также он подробно рассказал об обвинениях, связанных с блокадой Сараева, которая продолжалась 44 месяца. И вместе с блокадой совершался артиллерийский и снайперский обстрел, который велся прямо по мирному населению. Погибло около 12 тысяч мирного населения, в том числе дети и старики.
Софья, спасибо. В прямом эфире наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко о первом появлении Радована Караджича перед Гаагским международным трибуналом. А мы продолжим тему. Процесс, начавшийся, открывшийся сегодня, над Караджичем остается главной темой дня в Сербии. Мой коллега Андрей Шари побеседовал с обозревателем радио «Свободная Европа» Драганом Штавльянином, известным сербским журналистом, который только что вернулся из Белграда. Беседа началась с вопроса о том, почему процесс над Караджичем не проводится в самой Сербии.
Сербия сама не может судить Караджича, поскольку страна связана обязательствами, в том числе договоренностью с Международным Гаагским трибуналом, с которым подписано соглашение о выдаче в Нидерланды тех лиц, которые разыскиваются международным правосудием. От выполнения этих обязательств, в частности, зависят отношения Белграда с Европейским Союзом, членство в котором добивается Сербия. Караджич – один из главных обвиняемых трибуналом. Никогда не было никаких оснований полагать, что из Гааги передали бы его дело на рассмотрение суду в Боснии или Сербии, как это происходило в некоторых других случаях. Как раз многолетние заверения Белграда о том, что власти Сербии не имеют понятия о том, где скрываются Караджич и Младич, привели к кризису в отношениях страны с западным миром.
Что говорят в Белграде? Арест Караджича – это стечение обстоятельств, заслуга специальных служб или следствие того, что возникли политические предпосылки для принятия соответствующего решения?
Можете спекулировать и все, что вы упомянули.
На эту тему можно долго спекулировать. Думаю, и то, и другое, и третье. Вопрос в том, какие обстоятельства оказались решающими. В жизни бывают, конечно, случайности, однако не думаю, что в столь деликатной политической ситуации речь шла о простом стечении обстоятельств. Годами Белград твердил, что не располагает информацией о местонахождении Караджича и Младича, и годами никто Белграду не верил. На мой взгляд, огромное значение сыграла кадровая чистка, которую президент Борис Тадич предпринял в службах безопасности, прежде всего в военной разведке. Старые кадры, я имею в виду не столько людей, работавших еще при Милошевиче, сколько офицеров и чиновников с националистическими взглядами, наверняка не только знали, где скрываются беглецы, но и оказывали им поддержку. Ставки в этой игре для Тадича оказались чрезвычайно высоки. Это даже не судьба обвиняемых, а судьба Сербии, ее европейское будущее. Что же касается конкретных обстоятельств операции, то, вероятно, до конца всю правду никто никогда не узнает. Пока премьер-министром Сербии был Воислав Каштуница, политической готовности сотрудничать с трибуналом не существовало. После смены власти такая готовность появилась.
Если Тадичу удалось взять под контроль ситуацию в службах безопасности, почему генерал Младич до сих пор на свободе?
Потому что чистка еще не закончилась. Тадич поставил во главе спецслужб лояльных идеям демократии людей. Однако нельзя гарантировать, что в этих организациях и сейчас не работают офицеры, симпатизирующие Караджичу и Младичу. В конце концов, сеть поддержки обвиняемых могут формировать и отставные сотрудники спецслужб, или армейские офицеры с большим опытом, профессионалы. Арест Караджича может парадоксальным образом осложнить арест Младича. Генерал станет еще более осторожным. Не забывайте, Караджич – публичный политик, а Младич – генерал, который у многих офицеров пользовался большой популярностью. Не думаю, что у Младича остались иллюзии насчет того, что он вот так просто может превратиться в доктора альтернативной медицины. Он другой тип человека, военного человека, решительный, может быть, готовый идти до конца.
При всем трагизме ситуации, не нужно забывать, что Караджича обвиняют в очень серьезных преступлениях. Вокруг его ареста развернулся какой-то несерьезный балканский цирк. Для таблоидов новая биография Караджича дала материала не меньше, чем для серьезных журналистов дали размышления о его роли в войне. Как все это воспринимается в Белграде? Это смешение драмы и комедии.
Ситуация, конечно, очень многослойная. Тем, кто пытается оценить ее непредвзято, ясно. Сербы в Боснии совершали преступления, и кто-то за эти злодейства должен быть наказан. Однако в деталях обвинения против Караджича можно и оспорить. Сколько именно мусульман убито в Сребренице? Какую роль в освещении конфликта сыграла пресса? Почему в трибунале не вспоминают о сотнях или даже тысячах сербов, которые были убиты в Сребренице, ну и так далее. В последние месяцы в Гааге вынесено по крайней мере два приговора, которые в Сербии встречены, мягко говоря, с непониманием. Освобождены боснийский командир Насар Орич и один из албанских военных лидеров Рамуш Харадинай. Детальных разъяснений, почему они признаны невиновными, в местной прессе нет. Отсюда разговоры о пристрастности трибунала, о том, что там строго судят только сербов. Многие в Сербии вообще так устали от политики, что их не волнует ни Караджич, ни трибунал. Однако, чем больше лет проходит со времени войны, тем больше становятся людей, которые отдают себе отчет о том, что Сербии все-таки придется расплачиваться по самым неприятным счетам.
С обозревателем радио «Свободная Европа», известным сербским журналистом Драганом Штавльянином, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Иностранные журналисты, аккредитованные на Олимпийских играх в Китае, не смогут свободно пользоваться услугами интернета. Власти заблокируют сайты, которые они считают оппозиционными или вредными. Среди них сайты правозащитников и запрещенного китайского духовного движения «Фалунгунь», основанного на смеси буддизма и даосизма. На международном Венецианском кинофестивале, который откроется 27 августа, будут доминировать европейские картины. Голливуд на фестивале представлен гораздо скромнее, чем обычно. Эксперты объясняют это следствием забастовки американских кинодраматургов. Возглавит жюри немецкий режиссер Вим Вендерс. Российский кинематограф будет представлен лентой Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат». В программе «Горизонты» будет демонстрироваться фильм Михаила Калатазишвили «Дикое поле». За месяц до президентских выборов в Америке издательство IDW выпустит биографии кандидатов в президенты Джона Маккейна и Барака Обамы в виде книг-комиксов. Издательство IDW прославилось такими книгами комиксов, как «Трансформеры» о роботах и «30 дней и ночей» о вампирах. В 1982 году бестселлером в США стала книга комиксов о жизни Папы Римского Иоанна Павла II, выпущенная издательством Marvel. В столице Южной Кореи, Сеуле, открылся мировой конгресс философов. Впервые он проводится в Азии. Философы обсудят роль философии в современном мире и диалог между культурами. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
У Бориса Слуцкого есть такая строка «Какие лица у поэтов?». Я представляю лица более тысячи мыслителей из 100 стран мира, собравшихся в Сеуле. Где еще встретишь подобный, если можно так сказать, физиономический ландшафт? Матовые лбы, выразительные глаза, холеные пальцы. Вот это и есть интеллектуальная элита мира. Вот здесь, сейчас, в Сеуле, самая высокая концентрация мирового интеллекта. Но почему же мир не затих, не приник к прямой трансляции с форума мудрецов? Есть простой ответ. Философия давно стала академической дисциплиной и изъясняется на сугубо профессиональном языке. Но есть и другой ответ. В 20 веке философия, хотя и не всюду, ударила лицом в грязь. В середине 30-х британский пацифист-философ Бертран Рассел призывал не сопротивляться нацистам в случае их высадки на побережье Англии. Он считал, что нацисты, познакомившись с достижениями английской цивилизации, скромно потупят взоры. В 1933 году немецкий философ Мартин Хайдеггер провозгласил: «Мы видим цель философии в служении. Фюрер пробудил эту волю во всей нации и слил ее в единую волю. Хайль Гитлер!» В 1949 году французский философ Жан-Поль Сартр воскликнул: «Да здравствует великий Сталин! Коммунизм – такая вещь, что ради него стоит пройти через ад». И все же, какие лица у философов?
Игорь Померанцев, комментарий к сегодняшним новостям культуры. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:45. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, впервые предстал перед Гаагским трибуналом. На западе Украины растет число жертв наводнения. По некоторым данным, оно приближается к 30. В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса домов перекрыло въезды на строительную площадку. Участники акции требуют диалога с московскими чиновниками. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии по подозрению в шпионаже, был освобожден и уже находится в Москве. Сообщили сегодня в пресс-службе МИДа России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
За 58 дней я решил проблему. Премьер Италии Сильвия Берлускони, как всегда, по горло в скандалах. С оппозицией, с любовницами, с прокуратурой и собственной женой. Но одно и немалое утешение у него все же есть. Как и было обещано во время избирательной кампании, первое дело правительства сделано, и Авгиевы конюшни Неаполя расчищены к 27 июля, как и планировалось. Этой теме посвящает свой комментарий на сайте Газета.ру журналист газеты «Ла Стампа» Анна Зафесова.
Задача, поставленная на первом же выездном совещании Совета министров в мае, казалась неразрешимой – убрать за два месяца 35 тысяч тонн мусора с улиц южного города, задыхавшегося от миазмов. Для этого пришлось привлечь армию и объявить чрезвычайное положение, дававшее военным право силой пресекать попытки населения блокировать временные хранилища помоев. Миссия казалась невыполнимой. Скептицизм самих итальянцев относительно решаемости проблем Юга вообще и Неаполя в частности не знает границ, и многие потирали руки, предвкушая очередной позор для премьера. Однако получилось. Собственно, мусор немало помог Берлускони выиграть выборы в апреле. Кадры из Неаполя, заваленного вонючими пакетами до уровня вторых этажей домов, обошли весь мир и вызвали оторопь, кажется, даже в самых безразличных гигиене странах Африки.
Вонь неаполитанских помоек способствовала новому витку вечной дискуссии в Италии «Север-Юг».
Зачем нам нужны эти ребята, которые даже мусор убирать за собой не могут? Да еще и заставляют нас за него платить, задались вопросом многие северяне и дружно проголосовали за полусепаратистскую Северную Лигу. Южане попытались по привычке пожаловаться на заброшенность и недостаточное финансирование, но как-то неубедительно. Разрыв между двумя так до конца и не объединившимися половинами Италии никогда еще не представал с такой неопровержимой остротой. И это после десятилетий вливаний, субвенций, налоговых льгот и инвестиционных проектов. Социолог Лука Рикольфи посчитал, что разного рода растраты на юге от неэффективного использования государственных денег в виде фальшивых пенсий по инвалидности, раздутых из-за кумовства штатов, подозрительных подрядов и заброшенных строек до прямого воровства составляют около 40 миллиардов евро в год. Как раз та сумма, которой не хватает для завершения полноценного европейского велфера с детскими садами, пенсионным обеспечением для всех и пособиями по безработице не только для привилегированных категорий.
Правительство было готово в определенных пределах бороться с мафией и местными политиками. Чего оно не ожидало, так это того, что основным препятствием перед мусороуборочными машинами военных станет население. То самое население, которое до этого годами голосовало против строительства мусоросжигателей и категорически отказывалось от умной раздельной сортировки домашних отходов, отмечает Анна Зафесова.
Вид детей, карабкающихся по горе пакетов с мусором, чтобы добраться до входной двери в собственный дом, шокировал весь мир. Но неаполитанцы оставались непреклонными и, жалуясь все более многочисленным приезжим на ситуацию, встречали бульдозеры, расчищающие новые пустыри для мусора камнями. По мнению Фульвио Мелони, журналиста, много лет прожившего в Неаполе, это психология. Делайте, что хотите, но только не в моем дворе. Виноват всегда кто-то другой, а я ничем не поступлюсь моими удобствами. неудобствами и пальцем не пошевелю, чтобы сделать жизнь лучше себе и соседям. Все забыли, что решение лежит не только в области железа в виде предприятий по переработке, но и в сфере программного обеспечения, сотрудничества с горожанами, убеждений, пропаганде раздельной уборки, разъяснений необходимости брать на себя ответственность, говорит Антонио Масарута, профессор экономики и эксперт по проблемам окружающей среды. Людей надо заставить почувствовать серьезность ситуации, в том числе и перекладывая на плечи горожан дополнительную и немалую стоимость операции «Мусор». А так, продолжает профессор, создается система, в которой нет невиновных, и все рассчитывают на дядю. Неаполитанцам пора стать взрослыми.
Это были выдержки из комментария на сайте газеты «Ру» журналиста итальянской газеты «Ла Стампа» Анны Зафесовой. А вот как оценивает причины успеха Берлускони в борьбе с неаполитанским мусором эксперт «Радио Свобода» Джованни Бенси.
Он сумел привести в движение целый ряд сил, которые сумели справиться с этой проблемой. Никакого соглашения с Каморой не было. Он сумел победить все разные формы сопротивления, которые образовались на территории. Сопротивление со стороны местных властей, сопротивление со стороны населения, сопротивление со стороны экологов, зеленых, которые говорили, что и свалки, и мусоросжигатели вредны для здоровья, они производят диоксин и так далее и тому подобное. Прежнее правительство, в том числе и прежнее правительство Берлускони, поддавались на давление этих сил, но на этот раз Берлускони решил действовать без колебаний, и он отправил вот в эти места, которые были предназначены для свалок, не только правоохранительные органы, но и армию. Не было никакого столкновения, не было насилия, но местные власти, население, политические силы поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно.
Джованни Бенси, Анна Зафесова о победе Сильвио Берлускони над мусором, завалившим Неаполь. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
И в завершении информационных часов программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Речь пойдет об одном крайне необычном охотничьем конкурсе. История нашего корреспондента в Праге Александры Вагнер.
Европейский чемпионат по имитации брачных песен оленя был впервые организован сравнительно недавно, 11 лет назад. В этом году в нем участвовали охотники из Чехии, Польши, Венгрии, Германии и Украины. К сожалению, чемпионат мира организовать невозможно. Победитель европейского соревнования не может состязаться, скажем, с американским охотником, потому что на североамериканском континенте живут другие виды парнокопытных животных, и брачные песни у них совсем другие. Как кричит европейский благородный олень, демонстрирует организатор и участник чемпионата Йозеф Пубал из Черско-Моравского охотничьего союза. Соревнование состоит из нескольких дисциплин. Речь идет об отдельных фазах брачной песни. Первая называется «Мурчание». Это голос оленя после спаривания, когда он уже отдыхает. Далее зов, когда олень перекликается с другими оленями в лесу. И, наконец, победный рык после того, как он выиграет у соперника бой. Для имитации различных видов оленьего крика используются различные приспособления. Классическими считаются воловий рог для исполнения победного рыка или океанская раковина для мурчания. Правда, манки бывают и из пластмассы. Это современное устройство в виде трубки позволяет регулировать звук при помощи растягивания и складывания. Таким образом, охотнику не нужно брать с собой в лес целый арсенал манков. Достаточно взять один. Тем не менее, лучшие рыки и вои на соревновании получались у тех имитаторов, которые пользовались классическими приспособлениями. Во время подготовки к чемпионату имитаторам приходится проводить в лесу много времени. Они должны научиться различать животных по звуку. У оленей постарше голос более низкий, а молодые обычно берут более высокую ноту. Участники соревнования имитируют голос старого оленя, потому что и брачная песня у него разнообразней, и голос более сильный и уверенный в своем лесном лидерстве. Продолжает Йозеф Пубал.
Животных приманивают нередко просто для того, чтобы подсчитать, сколько их живет на определенной территории. Охотник, которому принадлежит угодье, всегда должен знать точное число оленей и их возраст. На основании этих данных и выдаются охотничьи разрешения. Существует множество критериев, по которым ловец определяет, какое животное он может убить. Например, ему запрещено стрелять самок. А птиц тоже считают и подманивают. Скажем, на журавля охотиться запрещено. Но я купил себе специальный свисток и задался целью подсчитать, сколько пар живет в лесничестве. Охотник не только убивает зверей, он любит природу, и не меньшее удовольствие ему доставляет просто наблюдать за животными. Охотники приманивают не только оленей, а вообще любых зверей, живущих в лесу. Принцип всегда разный. Если речь идет об оленях, это голоса во время гона. Животное охраняет свою территорию, и на зов обязательно подходит ближе. Некоторые манки имитируют голос добычи. Например, если идет охота на лис, то исполняется писк какой-нибудь мышки. Можно имитировать и звук потомства. В Чехии сейчас начался сезон отстрела косуль. Охотники зазывают их, исполняя зов самочки. В поисках пары самец обязательно прибегает посмотреть на незанятую косулю. Несмотря на такое разнообразие, соревнования по подманиванию других животных, кроме оленей, не проводятся. Олень считается так называемой королевской дичью. Охотник редко отправляется на его отстрел. Такое случается 1-2 раза в жизни. В охотничьем угодье, например, можно убить одного оленя раз в несколько лет. Поэтому олень считается престижной добычей.
Аттрактивный зверь.
Рассказывает Йозеф Пубал из Чешско-Моравского охотничьего союза. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет главного?
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня главная международная новость. Это первое появление бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича в зале заседаний Гаагского трибунала. Поговорим о том, как начался этот процесс, почему он отложен, на начало его отложено на месяц, и как Сербия реагирует на эти судебные заседания. Однако открою я программу не с этого, а с темы, которая важна для жителей России. Сегодня разразился протест жителей московского района Бутово, которые протестуют как могут против выселения. Почему не удается разрешить конфликт столичных властей с владельцами частных домов? Тема вроде бы частная, как и дома, однако важна она потому, что нечто похожее происходит и в Сочи, где разворачивается олимпийское строительство. Поэтому с этого и начнем программу. Другая важная тема и трагическая, к сожалению, это последствия наводнения на западе Украины. Там довольно сильно пострадали десятки тысяч людей. Вот сейчас на Украине решают, откуда взять недостающие в бюджете средства на помощь пострадавшим. На этом фоне разворачивается или продолжается конфликт Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Специальный подробный репортаж из Украины. Послушаем мы, что говорит корреспондент «Свободы» на эту тему. Вот таковы некоторые из тем программы. Жду всех у радиоприемников через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова профессор Киевской Духовной Академии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дмитрий Степовик. Речь пойдет об итогах празднования 1020-летия Крещения Руси. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подробности уголовных дел не разглашаются, поскольку имеют статус государственной тайны.
Задачи выполнены. Путь сделан где-то на 4 с плюсом.
Радован Карадзич обвиняется в осуществлении этнических чисток на территориях Боснии и Герцеговины.
Ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».